«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Азади.
Азаттык радиосы.
Азатлык радиосы.
Радио Азатлык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Сегодня наша программа пройдет в форме дискуссии. Тема сегодняшнего разговора – проблемы образования в Кыргызстане и странах Центральной Азии. Сегодня в нашей дискуссии примут участие председатель общественного наблюдательного совета при Министерстве образования Кеңешбек Сайназаров, также директор фонда «Career Ambassador Foundation» Айнура Чолпанкулова. Кроме того, из Москвы на связи по телефону с нами будет Анатолий Фомин, председатель русской общины Туркменистана и эксперт по вопросам образования. Из Бишкекской студии «Азатыка» программу веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос будет адресован госпоже Чолпанкуловой. В опубликованном недавно отчете ЮНИСЕФ «Образование для всех» говорится: во всемирном докладе по мониторингу образования для всех 2013-2014 годов указывает, что недостаточное внимание к вопросам обеспечения качества образования и неспособность охватить образованием маргинальные группы населения привели, в числе прочего, к кризису сферы обучения, требующему принятия неотложных мер. Вот вы, как специалист, занимающийся вот этим вопросом, как бы могли охарактеризовать ситуацию в сфере образования у нас в Кыргызстане?
Спасибо вам большое за приглашение. Сегодня ситуация в сфере образования, она, конечно, значительно ухудшилась. Вот, к сожалению, все те, кто проживают в Бишкеке, им кажется, что, в общем-то, качество у нас обучения достаточно высокое, потому что, ну, в принципе, крупные университеты, более-менее функционирующие, они находятся в столице. Но если посмотреть в регионы, то ситуация очень-очень-очень плачевная. И вот вы обратили внимание, что в последние годы увеличилось количество преступлений, да? Насилие, изнасилование, детоторговля, рабство. И все это как раз-таки связано с детьми, с молодежью. Откуда вот эта проблема возникла? Дело в том, что вы знаете, что у нас сейчас огромное количество гастарбайтеров находится за рубежом, да? И в частности в странах ближнего зарубежья, это в России. И вот основной мишенью являются как раз-таки дети в регионах. Вот буквально недавно мне удалось почитать заметки наблюдателей, наших коллег с регионов, и оказалось, что в регионах, вот в частности в Ошской области, да, там в отдаленных регионах не все школы работают, и не всегда детей, так сказать, не всегда есть возможность детям ходить в школы. За детьми маленькими смотрят бабушки, дедушки, оставляют их на попечение родственников. И это вот проблема номер один. Кроме того, нехватка учителей в школах. Нехватка учителей. Вот, например, в Иссык-Кульской области, в Тюбском районе, одна из школ вот, функционирует, и дети первых и третьих классов обучаются вместе. То есть вот урок делится, полчаса детям уделяется первого класса и полчаса детям третьего класса. Почему? Потому что не хватает учителей, не хватает классов, не хватает учебных пособий, учебников. И вы знаете, вот если сравнивать, скажем так, какова ситуация была лет 15 и какова ситуация сегодня, это, конечно, небо и земля.
Спасибо. Пожалуйста. Анатолий Петрович, вы нас слышите?
Да. Да-да-да.
К вам был бы такой вопрос. Вот госпожа Чолпанкулова сказала о том, что по сравнению с тем, что было 15 лет назад, ситуация значительно ухудшилась, да, с образованием. А вы вот, как человек, работавший в сфере образования Туркменистана еще в советское время, как бы могли охарактеризовать то время и то, что творится сейчас? Ну, ситуация, в принципе, в странах Центральной Азии примерно одинаковая.
Одинаковая. Да, понял. Значит, я бы сразу, знаете, с чего хотел начать? Советской системы образования. Почему? В 1994 году я был в Америке. И как в тот период был такой опыт, посылали детей в Туркмению, посылали детей, допустим, в американские семьи. И вот когда я был в Америке, значит, это было где-то возле Канады в каком-то городе, значит, и вот пришла девочка и мальчик. туркменские, которые учились в Туркмен-Ташаловской области, причем в районе, в самом глухом районе, они учились там. Их взяли, значит, прислали родители, и они живут в американских семьях. Американские семьи называют их, это наши дети там и так далее. Так вот, что было удивительно. Значит, когда эти пришли родители, тоже вместе с ней, они рассказали, что девочка эта из закудалой школы Ташаловской области, она лучше в этом в школе, ну, лучшая ученица школы в Америке, в этом городе. Ты понимаешь, какой уровень ее. А мальчик, который... Ну, она в школе тоже неплохо училась в Ташаловской области. А вот мальчик вообще был троечник. Его, представьте, колхозник бывший прислал. Ну, тоже туда направил. Так вот, этот мальчик тоже хороший ученик. Один из лучших учеников. Вот это была наша советская система образования. Вот такая вот была система. Конечно, с развалом Советского Союза все развалилось. В Туркмении вообще бы трагедия. Знаете, если все остальные республики оставили десятилетки, то Туркмении, Туркмен вообще вел девятилетку. И образования вообще никого не стало. Более того, люди в аулах перестали детей отдавать в школы. В школу уже не давали. Зачем идти в школу? Значит, не нужно, пусть идет, работает. Вот такая была, такая стала пора. Главное, полное отсутствие внимания государства к образованию, полное отсутствие, им выгодно, чтобы их народ был менее грамотный. С неграмотными людьми легче управлять. Вот какая система. Дальше. Первое, как только начался этот развал, стали уезжать все кадры. Образование очень много зависит от кадров. В основном все русские уехали. Хорошие учителя, и тогда осталось совсем единицы. И тех притесняли. Поэтому некому было преподавать. Учитывая то, что я сказал, что в регионах местные, где были учителя, так, ученик знал на два класса ниже, чем это он знает в столице. Понимаете? Дальше. Значит, ситуация еще такая. В это время учебники поставляла Россия. Ну, Советский Союз, да, поставлял? А когда это кончилось, учебники не стали поставлять. В Туркмении, например, именно по настоянию русской общины было 6 школ обеспечено книгами из Москвы. Мэр Москвы Лужков прислал, по договору мы договорились, и он прислал на несколько школ Ашхабада и по одной школе в областные центры учебники российские. Это что-то чем-то помогло. Но потом, когда перешли на девятилетнюю систему, эти учебники отказали. А свои не выпустили. То есть их выбросили, а свои не выпустили. И учить некому, и нечем, и не на чем. Ситуация очень тяжелая. Образования нет. Если дети заканчивают, тогда еще могли идти в вузы. Ну, в столице там есть 4 вуза, допустим, было, или 5. Вот. А больше нигде нет. И некуда поступать. 80 тысяч детей... Допустим, школу закончили, а 2500 принимают только в институт. Все остальные куда идут? Неизвестно куда. Образования нет. Полностью развалено. В Туркмении, кроме того, мало того, что 9-летнее обучение, вузы перевели на 4-летнее и 3-летнее обучение. Вузы. И первые 2 года надо было не учиться, а работать. А за 2 года учиться. Вы представляете, какая была страшная система? Конечно, с приходом Бердымухамедова стали выправлять эту ситуацию. Вели опять 10-летние школы, вели, но учебников нет, преподавателей нет, и поэтому ситуация остается на том же уровне. С одним приказом ничего не решишь. Надо заново перестраивать все. Все перестроить в системе образования и выделять средства на это дело. А на это не выделяется ничего.
Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос господину Сайназару. Вот Анатолий Петрович упомянул о нехватке учебников и учителей. А как у нас вот в Кыргызстане обстоят дела вот с этим?
Ну, во-первых, большое спасибо за то, что пригласили на эту программу. На самом деле ситуация с образованием в общем постсоветских странах и других странах, вот, например, то, что вы ссылку даете по отчету ЮНЕСКО «Образование для всех». И там тоже говорится, что в общем уровень образования этот падает по всему миру. Кыргызстан – это не исключение. И в Кыргызстане уже, как вы знаете, в Кыргызстане у нас было два международных исследования, и по результатам этих исследований, то есть около от 76 до 80% детей, то есть общий, то есть 15-летних детей, общий уровень знаний был ниже базового, то есть вот это был показатель. А нехватка, то есть в нем есть очень много то есть факторов, которые влияют на почему у нас образование падает, да? Первое, это связано с доступом к образованию, и второе, связано с качеством образования. Теперь дальше, если изучить этот вопрос, тогда мы, то есть первым делом уже смотрим, то есть первый один из проблем – это подготовка учителей и нехватка учителей. Хотя по статистике у нас за последние, допустим, 6-7 лет постоянно цифра колебается от 3600 до 4000 учителей, нехватка учителей по всей республике каждый год. А на самом деле есть очень много, то есть если прикопаться по этому делу, и есть нехватка учителей намного больше. Почему? Вот в 2011-2012 году с помощью офиса ЮНИСЕФ провели исследование по нехватке учителей, называется 10 и плюс различных причин нехватки учителей в Кыргызстане. И есть 10, то есть в общем 11 различных причин, почему у нас не хватает учителей. Есть учителя, которые то есть преподают более двух и более два предметов. Да? Есть учителя, которые квалифицированы, допустим, математик, но в то же время ведет другие предметы, которые не специализированы. Вот такие есть причины. А по нехватке учебников она стоит по республике очень остро на сегодняшний день. Хотя по официальной цифре дает около 67 до 70% обеспеченности с учебниками. Но на самом деле, если вот это включая тех старых учебников, которые остались от Советского Союза, да, вот общий книжный фонд. А на самом деле, то есть обеспеченность учебниками школ непосредственно, которые связаны с предметом, упала около на, то есть на 35-40%. Mm-hmm. То есть это буквально означает, что на сегодняшний день три ученика учатся на одного ученика, на одного учебника. Угу, угу. Вот такая ситуация.
Госпожа Чолпанкулова, у нас вот, и вы тоже упомянули, часто говорится о доступе к образованию, что у нас низкий доступ к образованию. А в чем вот основная причина недоступности образования для детей и молодежи?
Ну, вы знаете, дело в том, что вот когда мы говорим о доступе к образованию, в данном случае я считаю, что причина первая – это вот доступ к образованию не социально защищенных, да, слоев населения. Да. В основном, как бы, я не знаю вот последнюю статистику, но мне так думается, что сегодня в Кыргызстане 60, если не 70% население находится за чертой бедности, да? Вот буквально по официальным стат данным прошлого года, значит, если уровень дохода в месяц составляет менее 6 тысяч сомов, уже можно признать, скажем, эту группу людей, которые относятся, скажем, к населению, находящемуся за чертой бедности. И вот представьте, например, в вузе, где, скажем, или в профтехучилище, где самая низкая оплата обучения за год, потянет ли человек, да? Ну, реально не потянет. Да? Поэтому и большинство людей, особенно с регионов, вынуждены уезжать в Россию или в Казахстан на заработки, элементарно, даже не окончив школу. Да? Сегодня мы видим ну что, наглядно это вот Ошский базар. Вы посмотрите, сколько детей работает на Ошском базаре. Эти дети работают в качестве тачечников, да, ну и так далее, продажей занимаются. Эти дети, они реально не могут учиться. Им нужно просто выживать и зарабатывать на существование. И эти дети приезжают с регионов, понимаете? Вот, поэтому речь о доступе к образованию, речи здесь, конечно же, не идет. И вот я думаю, что причина в том, что большинство населения находится за чертой бедности, и, соответственно, правительству уже давно пора задуматься о том, чтобы создавать рабочие места. Для того, чтобы создавать рабочие места, необходимо, наверное, знать, какие у нас сектора, где востребованы специальности. Да? Вот у нас, к сожалению, очень много после, скажем, распада Советского Союза с обретением независимости было очень модным, скажем, вводить во всех вузах такие специальности, как международные отношения, экономика, юриспруденция, вы знаете, да? И ряд других специальностей просто осталось за бортом. Технические специальности, да? Элементарно профтехобразование стало на нуле у нас. А ведь после распада, вот как говорил наш уважаемый коллега с Туркменистана, да, по-моему, очень много уехало квалифицированных специалистов, и в том числе рабочих, по рабочим специальностям, да. И вот этот вот пробел, он не был заполнен. Сегодня как раз как донорское сообщество, так социальные работники, так эксперты в сфере образования, ну и ряд, скажем, госчиновников уже как бы задумываются и говорят о том, что необходимо создавать рабочие места и, скажем, обучать по специальностям, которые востребованы на рынке.
Спасибо большое. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». В студии председатель общественно-наблюдательного совета при Министерстве образования Кеныштбек Сайназаров. Кроме того, директор фонда «Career Ambassador Foundation» Айнура Чолпанкулова. И на телефонной связи из Москвы профессор, председатель русской общины в Туркменистане Анатолий Фомин. Так, как раз следующий вопрос я адресую к вам, Анатолий Петрович. Но у нас образование вот часто сравнивают с советским, да, вот. И первый вопрос тоже касался этого. Вот госпожа Чолпанкулова рассказала нам о доступе образования сегодня, да. Какой доступ имели к образованию дети в советское время?
Все имели доступ к образованию. Во-первых, главное в советское время, если ребенок не учится, то родители накажут, заставят учиться. Это было всегда, вы знаете, да? Не дай бог не учится ребенок, чтобы милиция все поднимет этот вопрос. Сейчас нет, сейчас все равно. Для власти все равно, учится или не учится. Это их не волнует. Вот. Знаете, я вот первый раз еще не сказал, почему еще образование настолько низкое. Дело в том, что все Среднеазиатские республики выращивают хлопок. Угу. Так вот, период трех месяцев, сентябрь, октябрь, ноябрь, все дети на хлопке. И это постоянно. Считайте, три месяца выпадают полностью из учебы. А дело в том, что еще в марте и в апреле пропол, когда хлопки. Это тоже отрывает детей от учебы. Вот представьте, если низкий уровень, да плюс сейчас вообще не учиться, что получится с этих учеников? Это вот по тому, как система. Вот. А в советское время такого, там тоже на хлопок выезжали. Ну, а потом сокращали каникулы, догоняли. Но все равно уровень был ниже, о чем я говорил вначале. Хотя дело в том, что американцы, я сказал, что они гораздо ниже нас были. Вот. И еще пример, когда все резко упало в зале, я работал в Станкин в Москве, в институте, и поспособствовал, чтобы из Туркмении 50 человек поступили в 2002 году в университет. Вы знаете, какая была проблема? Уровень знаний оказался настолько низок в 2002 году, что пришлось целый год этим ребятам, студентам, преподавать обыкновенные школьные предметы. Мы пошли на то, значит, дали команду, и с ними уже обращались, ну, не требовали, как со всех, а сначала обучали их, видим, 10-летнему курсу образования. Вот какая, насколько сильно отстали они. Что могут они, в другие вузы посылать нельзя, только как в Турцию можно послать. Так что вот это вот такая вот штука серьезная. Ну и то, что родители, знаете, в аулах, я сам знал тогда, ходя, они говорят, мы не будем своих детей учить. Зачем? Потому что все может достаться тем, кто у власти. А мы, говорят, ничего не заработаем, пусть идет работает. И правильно сказала уважаемая Чепанкулова, да, она сказала, директор фонда, что нет системы профтехобразования, ее развалили полностью. И поэтому, а поскольку развалилась вся промышленность, то и не нужны стали ни слесарь, ни токари, ни электрики. Ну а вот при восстановлении промышленности, конечно, нужно возобновить и в обязательном порядке. Система профтехобразования должна работать. В советское время это была очень мощная система. И поэтому было очень много высококвалифицированных специалистов низшего звена, я имею в виду, на рабочих местах.
Хорошо, спасибо большое. Сейчас в Кыргызстане особенно стоит острая проблема коррупции. И у нас вот буквально и в прошлом, и в позапрошлом году часто в СМИ появлялась информация о подозрении директоров школ, завучей, преподавателей университетов в получении взяток, в нецелевом использовании средств. Вот, господин Саиназаров, действительно ли вот эта вот проблема у нас стоит настолько остро, что она может повлиять на уровень знаний учеников и студентов вузов?
Да, действительно, этот вопрос стоит так остро. Почему? Потому что, если реально смотреть, тогда финансирование образования, которое потребуется, вот вся инфраструктура, после распада Советского Союза у нас государство финансируется полностью образование около 70-75%. И, соответственно, для того, чтобы дети хорошо учились, и в школе было достаточно средств и ресурсов, и школе пришлось и обратиться к родительскому сообществу. А те денежные средства, которые были собраны, к большому сожалению, израсходуются неравномерно. Она, понимаете, вот коррупция образования, она ведь начинается с первых же ступеней образования, это дошкольного образования. Потому что особенно для социально уязвимого слоя населения, на сегодняшний день устроить своего ребенка в обычные муниципальные детские садики, это почти невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы устроить ребенка в детские образовательные учреждения, родитель должен принести в садик направление от городского управления образования. А там кто дает направление? Если без знакомств или без каких-либо поблажек, простой народ полностью не имеет возможности получить такое направление. То есть она начинается от этого, то есть при поступлении, да? И это связано с тем, что низкой доступности самой инфраструктуры, школы и детских садиков.
Спасибо. А вы проводили какое-нибудь исследование по этому поводу?
Вы имеете в виду по коррупции?
Да, вот по коррупции, вот по влиянию коррупции в школах на качество образования.
Ну, мы, конечно, исследований не проводили, но, в принципе, я, в общем-то, знакома с этой практикой, потому что мы работаем в этой сфере, и, в принципе, наши дети учатся, да, как бы родители обмениваются. Но вот, к сожалению, такая вот порочная практика у нас сложилась в школах, да, что вносишь как бы определенный взнос, да, и вот сами пока не знаем, за что вносим взнос. Да, есть, в общем-то, такой момент в школах, и есть такие случаи, как бы наблюдения, когда, в общем-то, и дети уже, так же, как и в вузах, они, скажем, оплачивают учителям для того, чтобы получить соответствующую отметку, да? То есть есть такие в практике случаи получения аттестата, да, такого, какого, как, какой необходим. Это, конечно, проблема. Но я должна сказать, ведь это же проблема не только системы образования. У нас коррупция, она проникла во все сферы жизнедеятельности, да, и весь государственный аппарат, система образования, система здравоохранения, ну, везде, абсолютно везде, понимаете, можно решить проблему, если дашь деньги, правильно? Поэтому вот, вот в системе образования мы, проводя исследования, мы давали очень много рекомендаций, да, вот по высшему образованию. Я думаю, что это может и коснуться, и в том числе Кинеш согласится со мной, и школьного образования. Во-первых, нужно создавать конкурентоспособную среду среди образовательных учреждений. Вот на сегодня, кстати, вот конкурентоспособности, вот этого нет, да? И каким образом ее создавать? Здесь должна быть конкуренция при предоставлении качества образовательных услуг. Вот сегодня, на сегодня пока этого нет. На сегодня есть несколько, скажем, вузов, да, или несколько, да, скажем, показательных школ. Ну, вот, есть частные школы, я не буду перечислять, потому что состоятельные люди, они, скажем, своих детей обучают сейчас в частных школах. Ну, а что же делать, скажем, опять-таки, детям с регионов? Что же делать обычным, скажем, обычному среднему классу, который тоже образованный, но тем не менее выживает, да, небогатый, да? Вот, и здесь, конечно, о качестве можно поспорить. И поэтому очень многие родители, помимо того, что дети обучаются в школах, они дополнительно обучают в различных образовательных центрах своих детей, английскому языку, математике, компьютерам, ну, там, и так далее, и так далее. Это о чем говорит? Это о том, что говорит о том, что качества нет в школах, да? Но, опять-таки, винить, скажем, учителей или профессорско-преподавательский состав я бы не взялась. Почему? Потому что я считаю, что в системе образования нужно в корне менять концепцию, подходы, да, в системе образования. И здесь огромный пробел – это стратегический менеджмент и менеджирование всех этих процессов. Вот с этим мы до сих пор не можем определиться, понимаете? И, соответственно, вот и коррупцию можно было бы и минимизировать тоже через вот подобные меры, я бы сказала.
Хорошо, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Мы надеемся, что государство тоже будет побольше внимания уделять проблемам образования радиослушателям. Я напомню, что сегодня в эфире Радио Азаттык в программе «Перекресток» прошла дискуссия на тему проблемы образования в Кыргызстане и в странах Центральной Азии. В сегодняшнем разговоре принимали участие председатель общественно-наблюдательного совета Министерства образования Кинешбек Сайназаров, директор фонда Career Ambassador Foundation Айнура Чолпанкулова, а на телефонной связи из Москвы в дискуссии участвовал Анатолий Фомин, председатель русской общины в Туркменистане, профессор.
Из бишкекской студии «Азатыка» программу вел я, Болот Колбаев.
Спасибо вам большое, всего вам доброго.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.